протеста в Киргизии. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Московское время 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Какой должна быть система оповещения об угрозе терактов в России? Израиль нанес удар по палестинским боевикам в секторе Газа. День единения России и Белоруссии. Окончательно ли похоронена идея союзного государства? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. В России завершена разработка системы предупреждения населения об уровне террористической угрозы. Сообщение об этом сегодня распространили некоторые российские информационные агентства. Сейчас Национальный антитеррористический комитет готовит необходимые предложения для корректировки действующего законодательства, после чего система оповещения населения должна начать работать. В России над этой темой сегодня работала моя московская коллега Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Вопрос о необходимости введения в России системы предупреждения населения об уровне террористической угрозы активно обсуждать начали после терактов в московском метро 2004 года, когда погибли 50 человек. Спустя еще 4 года, в 2008, первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета генерал-лейтенант Евгений Ильин, в частности, в интервью Интерфаксу рассказывал о том, как предполагается предупреждать граждан об опасности и какие термины при этом использовать. Но и спустя еще 2 года система оповещения существует лишь на бумаге, говорит член комиссии Московской городской думы по безопасности, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров.
Думаю, что это было, естественно, надо было раньше изобретать, потому что мы находимся в этой стадии перманентной войны с Северного Кавказа уже не один десяток лет, но, по всей видимости, у нас, как говорится, пока петух не клюнет, что у нас никто не перекрестится. Вот именно из-за этого я и скажу. А сейчас я считаю, что это уже надо форсировать, и это надо было делать еще вчера.
Ранее предполагалось, что в системе, предупреждающей население об уровне террористической опасности, будут использоваться термины «опасный», «высокий», «угрожающий», а также цвета, например, «зеленый», «оранжевый» и «красный». В зависимости от этого власти будут давать гражданам те или иные рекомендации, поясняет специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов.
Ну вот, например, мы получили какое-то агентурное сообщение по оперативным каналам, что объект Н, где есть ядерная установка, ну я такую самую страшилку привожу, что вот там, допустим, такое-то время возможен террористический акт, что, мол, туда уже посланы люди, что там что-то задействовано, выделены средства и так далее. Так вот, самое необходимое в этот момент, значит, на какой-то день, который обозначен у нас в агентурной сводке, прекратить полностью работу этого объекта, вывести весь персонал, как говорится, зачистить этот объект. Вот только вот такая методика работы по этой системе. Но если, допустим, готовится теракт какой-то вот в масштабах города или какого-то одного района города, то необходимо оповестить это население. Весь смысл вот этой системы в том, чтобы как можно больше избежать жертв среди мирного населения. Вот это вот самое главное. Остальное это все прилагательное. Уровень же агентурного сообщения, информационного сообщения, он бывает разный. А исходя из уровня вот этого сообщения, вот этого сведения, то можно даже применить власть, чтобы не собирались люди где-то там-то или там-то, вплоть до того, что значит перекрывать транспортные потоки. Ну а в принципе каждый уже должен выбирать. Так, я, допустим, собирался сегодня поехать на рынок. А может, я это отложу. Я, допустим, собирался пойти на концерт, но исходя из этой вот угрозы, я это отложу, посещение концерта и так далее.
Сообщается, что при разработке системы оповещения населения об уровне террористической угрозы и шкалы уровней террористической опасности Россия использовала опыт США и Великобритании. Однако, по мнению Руслана Мартагова, при нынешней ситуации в России такая система вряд ли будет эффективной.
В любой развитой стране, цивилизованной стране, которая сталкивается с угрозами террористической атаки, эта система необходима. Она, я бы сказал, даже жизненно необходима. Но то, что у нас объявляет ее именно сегодня, это означает, что прошедшие 10 лет, когда нам возили по ушам, что мы покончили с терроризмом, что мы умиротворили Кавказ, что мы в Чечню посадили Кадырова, который там рвет и мечет. И вот теперь, когда объявляют вот эту угрозу, это означает, что все эти 10 лет прошли у нас впустую. Мало того, что они прошли впустую, все эти мероприятия, так громко разрекламированные, как план Путина, значит, мочить сортиры там и так далее и тому подобное, все эти мероприятия привели наоборот к усилению террористической активности. При вот российской действительности, при вот этом вот механизме власти, который, как мы видим, работает с очень большим скрипом, никакого практического толка от этой системы нету. Она может работать только там, где власть гибко реагирует даже на угрозу о терроризме. Когда власть, реагируя на угрозу о терроризме, не думает, что она в глазах общественности будет выглядеть какой-то слабой, без грозно насупленных бровей и катающихся желвачков. Вот в этой стране эта система будет работать, но у нас нет.
Считает специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», а в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Заместитель председателя Комитета по безопасности Государственной Думы России Геннадий Гудков тоже с некоторым скептицизмом отзывается о возможной эффективности работы системы оповещения населения об уровне террористической угрозы, но при этом исходит из совсем иных соображений.
Я хотел бы посмотреть в глаза начальнику, который даст гарантию, что, допустим, сегодня можно делать зеленый флажок, который гарантирует страну от террористического акта. Я вот вас уверяю, что взять на себя такую ответственность крайне сложно. Поэтому люди будут страховаться. Люди понимают, что где-то может быть какой-то недосмотр, какая-то ошибка, какая-то случайность, какая-то роковая, трагическое совпадение обстоятельств, никто на себя не возьмет ответственность, скажем, выставить нулевой уровень угрозы. Она все равно у нас будет всегда повышенная и другие степени. Вы представляете, допустим, если мы с вами вывесим зеленый флажок, что-то произойдет. Кто за себя возьмет ответственность? Президент, премьер, министры? Но она может быть использована для других видов угроз, опасностей, чрезвычайно техногенного плана и так далее. Ну, пусть будет, хуже от этого точно не будет.
Российские информационные агентства со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщают, что информировать граждан о террористической угрозе предполагается по различным каналам, в частности через МЧС, теле- и радиотрансляцию, средства массовой информации, а также через антитеррористические комиссии в российских регионах. В настоящее время, по словам спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью Анатолия Сафонова, технологически все стадии и параметры системы оповещения разработаны, а несколькими днями раньше секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в принципе для введения в действие системы предупреждения об угрозе теракта все готово, и Национальный террористический комитет уже подготовил необходимые предложения для корректировки действующего законодательства. Андрей?
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о разработке в России системы предупреждения населения об уровне террористической угрозы. Московское время 17 часов и 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрывов в московском метро возросло до 40. В больнице умер один из раненых, сообщает Министерство здравоохранения. В клиниках остаются 84 пострадавших. Президент России рассчитывает на быстрое и качественное расследование терактов в Москве и Кизляре. Об этой Дмитрий Медведев заявил на встрече с лидерами фракции Госдумы, Единой России, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР. В Каракасе сегодня переговоры премьер-министра России Владимира Путина и президентов Венесуэлы и Боливии Уго Чавеса и Эва Моралеса. Речь идет о сотрудничестве в энергетической области и поставках вооружений. Сегодня исполнилось 14 лет со дня создания Союза России и Белоруссии. Лидеры двух стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко 2 апреля 1996 года подписали договор о создании союзного государства. Израиль заявляет, что будет вооруженным путем пресекать любые угрозы его гражданам, исходящие из сектора Газа. В ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 10 ударов по ряду объектов в Газе. В Афганистане пропал японский журналист. Об этом сообщил представитель японского правительства. Журналист отправился в один из районов на севере Афганистана, где активны талибы. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Часть передачи посвящена теме предстоящей Пасхи. Кроме того, вы услышите программу под названием «Гурины. Потомки племени северян и семья Чулькиных из Кирова». Так сформулирована еще одна тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Слушайте в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Как вы только что слышали, в краткой сводке последних известий Израиль заявил, что будет вооруженным путем пресекать любые угрозы его гражданам, исходящие из сектора Газа. В ночь на пятницу израильская авиация нанесла несколько ударов по ряду объектов в Газе. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Израиле Наталья Коневская. Наталья, здравствуйте. Расскажите подробнее, как проходили операции.
Здравствуйте, Андрей. Я начну с последних новостей. Сегодня в 11:45 по израильскому времени, в 12:45 по Москве, упала ракета «Касам» в городе Ашкелоне. Это примерно в 60 километрах по береговой линии к югу от Тель-Авива. Ракета, к счастью, разорвалась на открытой территории, и не было разрушений и пострадавших. Таким образом, по всей видимости, вооруженные палестинские формирования ответили на то, что было ночью в секторе Газа. А в ночь на сегодня силы армии обороны Израиля нанесли ракетные удары по нескольким целям на севере, в центре и на юге сектора Газа. Пресс-служба ЦАЛ, армии обороны Израиля, передала, что на севере и в центре Газа были уничтожены мастерские по производству минометных снарядов и ракет «Касам». На юге были уничтожены два склада оружия. Кроме того, в сообщении армии Израиля подчеркивается, что удары по целям в секторе Газа были нанесены в ответ на ракетный обстрел, который был осуществлен палестинскими боевиками в четверг, вчера, 1 апреля. Ранее сообщалось, что вчера вечером ракета, которая была выпущена из сектора Газа, разорвалась на открытой местности в районе местного совета Хоф-Ашкелон, неподалеку от города Ашкелона. Утром жители Ашкелона сообщали об еще одном взрыве, как раз вот о том, о котором я рассказала в начале. Руководство армии обороны Израиля отмечает, что сейчас как раз есть повышение интенсивности ракетных обстрелов из сектора Газа, хотя лидеры Хамаса, который, как мы знаем, контролирует этот район, заявляет все время о ненамерении приводить к эскалации насилия в регионе. Тем не менее, представители Израиля неоднократно уже заявляли и продолжают заявлять, что на каждый ракетный обстрел из сектора Газа будет даваться ответ. И вот такой ответ был дан этой ночью. Палестинское информационное агентство МААН передало сегодня, что в результате авиаударов в секторе Газа были разрушены или повреждены несколько зданий. Репортер этого агентства сообщил, что ВВС Израиля атаковали три цели в этом районе, включая здание, в котором располагается редакция телеканала «Алякса», принадлежащего организации «Хамас». Опять же, это же агентство МААН сообщило, что боевые самолеты ВВС ЦАЛЯ нанесли удары по молочно-сырной фабрике, которая расположена в районе Сабра в городе Газа. Фабричному комплексу по этому сообщению был нанесен ущерб. Кроме того, опять же, по сообщению палестинских СМИ, один из активистов исламского джихада, вооруженной палестинской организации, проживающий на севере сектора Газа, получил ночью предупреждение о том, что его дом будет уничтожен авиацией Израиля, и был вынужден покинуть здание вместе со своей семьей. Израильские военные источники не комментируют утверждение палестинской стороны о том, что были атакованы гражданские объекты, и не комментируют сообщения о том, что якобы были пострадавшие среди мирного населения. В израильской армии подчеркивают, что целью воздушных ударов были исключительно мастерские и склады террористов, причастных к ракетным обстрелам Израиля. Это цитата из сообщения армии обороны Израиля. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Израиле Наталья Коневская. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 17 часов 21 минута. Российская политическая хроника. Президент России Дмитрий Медведев сегодня провел совещание с лидерами фракций Государственной Думы России. На этом совещании побывал наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Вот что он рассказал.
В самом начале встречи Дмитрий Медведев сказал, что тяжелым фоном для этой встречи явились взрывы в Москве и Дагестане. И, по его мнению, есть над чем подумать законодателям в смысле изменения ответственности за пособничество террористам и тем, кто готовит взрывы и так далее. И здесь очень много говорилось именно об этом. Прежде всего, стоит отметить, что сказал Геннадий Зюганов. Он потребовал вернуть смертную казнь. Очень любопытным было замечание Дмитрия Медведева. Он сказал, что если бы в 90-х он был здесь, имеется в виду в Кремле, где он в этот момент сидел, говоря, то решения были бы приняты другие. Имел ли в виду Дмитрий Медведев, что тогда Россия не вошла бы в Совет Европы и, как следствие, не обязалась бы отменить смертную казнь? Или он имел в виду что-то другое, остается неясным? Лидеры фракций и партий также говорили о прошедших 14 марта выборах. Все отметили, что они прошли более спокойно и менее грязно. И каждая партия все-таки выдвинула свои некоторые претензии. В частности, Владимир Жириновский говорил опять о том, что происходило в Рязани во время избирательной кампании. Его в этом поддержал Геннадий Зюганов. И Владимир Жириновский также обрушился по теме взрывов в Москве на московское руководство. Просто не то чтобы обрушился, а прямо обвинил руководство Москвы во главе с Юрием Лужковым в том, что оно не собирается заниматься безопасностью на общественном транспорте, и даже процитировал закрытое совещание правительства Москвы, где якобы Юрий Лужков сказал о том, что безопасность на общественном транспорте нужна федералам. Еще выступал достаточно интересно Сергей Миронов, лидер «Справедливой России» и председатель Совета Федерации, который говорил о вещах, касавшихся выборов, и о том, что нужно просто буквально отдельные газеты наказывать. Вообще тему наказания средств массовой информации за выборы поддержал и Борис Грызлов, председатель Высшего Совета «Единой России».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович, который присутствовал на сегодняшней встрече Дмитрия Медведева, президента России, с лидерами фракции Государственной Думы России. Московское время 17 часов и 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас сообщение на международные темы. В частности, Чехия отвергла обвинение в продаже электрошокеров, перечных спреев, кандалов и наручников странам, где эти приспособления могут применяться как орудие пыток. О том, что Чехия и некоторые другие страны осуществляет такой экспорт, говорится в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». Этот доклад вызвал бурную общественную дискуссию в Германии, о чем «Радио Свобода» рассказывала в своих программах. И вот теперь эту тему обсуждают и в Чехии, рассказывает наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
Чехия, согласно докладу Международной амнистии, с 2006 по 2008 год поставляла перечные спреи, которые применяются для самообороны вместо газовых, а также электрошокеры в Камерун, Молдавию, Монголию, Пакистан. Эти страны находятся под пристальным вниманием правозащитников из-за случаев пыток. При этом в Камеруне, по данным действующего там медицинского фонда заботы о жертвах пыток, в 30% зарегистрированных фондом случаев применялся электрошок. В Монголии как орудие пыток используются кандалы и наручники, которые не снимают с обвиняемых длительное время. В одном из записанных Международной амнистией случаев приводится 3-летний срок заключения в кандалах. В Молдавии треть задержанных полицией жаловалась на физическое насилие и пытки. В Пакистане практикуются истязания электрошоком во время допросов подозреваемых в террористической деятельности, а также журналистов. Приведенные в докладе данные о Пакистане подтверждены недавним заявлением пятерых граждан США, обвиненных в Исламабаде в связях с движением «Талибан» и попытке осуществить террористические нападения. В феврале этого года, во время рассмотрения их дела в суде, они заявили, что подвергаются пыткам. Чехия отвергает содержащиеся в докладе организации «Международная амнистия» обвинения, ссылаясь на постановление Совета Европы и принятый в апреле 2008 года закон, регулирующий экспорт приспособлений, которые могут быть использованы для приведения в исполнение смертного приговора, пыток или для другого жестокого обращения или наказания. По данным Павла Вылчика, представителя Министерства промышленности и торговли Чехии, экспорт таких приспособлений находится под контролем двух министерств.
Министерство промышленности и торговли не может согласиться с докладом Организации международной амнистии, потому что речь идет о лицензированном экспорте, который всегда согласовывается с Министерством иностранных дел Чехии. МИД выдает постановление в каждом конкретном случае. Иными словами, фирма, которая хочет осуществить экспорт таких предметов, обращается в лицензионное ведомство, являющееся частью Министерства промышленности и торговли. Мы посылаем данные в Министерство иностранных дел, которое принимает решение с точки зрения безопасности, а потом присылает нам замечания по каждому конкретному случаю. На основании этих документов Министерство промышленности и торговли выдает или не выдает разрешение на экспорт. Если вывоз не противоречит законодательству, обычно такое разрешение выдается. Международная амнистия называет эти приспособления орудиями пыток. Конечно, в некоторых случаях их можно использовать для пыток, но в общем это средство самообороны. В основном речь идет об электрических парализаторах и перечных спреях. В большинстве случаев заказчики такого типа приспособлений – армия или полиция.
90% чешского экспорта приспособлений, которые могут применяться и для пыток, по данным чешского Министерства промышленности и торговли, перечные спреи, которые обычно используются силами безопасности для самообороны вместо газовых баллончиков. И только 10% – это наручники и электрошокеры, продолжает Павел Вылчек.
В прошлом году Чехия осуществила экспорт таких приспособлений 11 раз. Как правило, количество поставок год от года остается неизменным. Они осуществлялись в США, Швейцарию, Хорватию, Сан-Марино, Пакистан, Мексику и так далее.
В случае с Пакистаном экспорт был разрешен Министерством иностранных дел Чехии, которое посчитало, что ситуация в области физического насилия и пыток в прошлом году по сравнению с предыдущими в этой стране улучшилась.
Конечно, случается, что Министерство иностранных дел не рекомендует такой экспорт. Так произошло с Ираном в прошлом году из-за обоснованного подозрения, что этими приспособлениями могут злоупотреблять. Камерун попал в списки Организации международной амнистии, потому что экспорт в эту страну был одобрен. Однако в итоге поставки не осуществлялись.
Павел Вылчик отказался назвать, какие чешские фирмы занимаются производством наручников, спреев и электрошокеров, ссылаясь на торговую тайну. Кроме Чехии, в докладе фигурируют Германия, Испания, Италия, Венгрия, Бельгия и Финляндия. Большинство этих стран публикуют информацию о сделках с приспособлениями, которые могут использоваться в качестве орудия пыток. Например, Чехия после размещения информации на сайте Министерства промышленности и торговли, а также после консультаций, в прошлом году запретила экспорт перечных спреев и электрошокеров в Иран и Азербайджан. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский из пражской студии. Московское время 17:30. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрывов в московском метро возросло до 40. В больнице умер один из раненых. В клиниках остаются 84 пострадавших. Президент России рассчитывает на быстрое и качественное расследование терактов в Москве и Кизляре. Об этом Дмитрий Медведев заявил на встрече с лидерами фракций Государственной Думы, Единой России, КПРФ, Справедливой России, ЛДПР. В столице Венесуэлы, Каракасе, сегодня переговоры премьер-министра России Владимира Путина и президентов Венесуэлы и Боливии Уго Чавеса и Эво Моралеса. Речь пойдет о сотрудничестве в энергетической области и поставках вооружений. Сегодня 14 лет со дня создания Союза России и Белоруссии. 2 апреля 1996 года лидеры двух стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании союзного государства. Израиль заявляет, что будет вооруженным путем пресекать любые угрозы его гражданам, исходящие из сектора Газа. В ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 10 ударов по ряду объектов в Газе. В Афганистане пропал японский журналист, как сообщил представитель правительства Японии, 40-летний Кацуки Цунеока, не выходит на связь со среды после того, как он отправился в один из районов на севере Афганистана, где активны талибы. В Хакасии суд приостановил работу предприятия, сотрудники которого отравились свинцом. На Украине оппозиция вновь заблокировала трибуну в Верховной Раде. Депутаты блока Юлии Тимошенко настаивают на своем присутствии в руководстве парламентских комитетов и на проведении досрочных выборов в ряде населенных пунктов. Соединенные Штаты отвергли выдвинутые президентом Афганистана обвинения в причастности иностранных представителей к нарушениям в ходе прошлогодних президентских выборов. Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Венесуэлы в преследовании оппозиционеров. Суд во Владивостоке приговорил к лишению свободы двух милиционеров, обвиняемых в получении взяток и пособничестве наркоторговцам. Представитель Ирана по вопросам ядерной энергии Саид Джалили посещает Пекин после переговоров с китайскими представителями. Он заявил, что в Китае убеждены в неэффективности введения новых санкций против Ирана в связи с его ядерной программой. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас о ходе расследования терактов в московском метро. Главная версия сейчас – месть за ликвидацию Саида Бурятского и других членов Северокавказского вооруженного подполья, передает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров.
Из официальных каналов информации поступает очень мало. Следственный комитет при прокуратуре, который напрямую занимается расследованием совместно с ФСБ, пока не торопится с выводами и не комментирует ход следствия. Инициативу на себя взяли журналисты. Согласно последним данным, установлена личность одной смертницы, устроившей теракт в московском метро. Опознана 17-летняя Дженет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, уничтоженного в ходе спецоперации 31 декабря прошлого года. Следственный комитет при прокуратуре России считает, что Абдурахманова взорвала поезд «Шахида» в фирменном составе «Красная стрела» на станции Лубянка, убив вместе с собой более 20 пассажиров, пишет газета «Коммерсант». По другим данным, Абдурахманова совершила теракт на станции «Парк культуры». Новая газета подтверждает информацию «Коммерсанта», что девушка, подорвавшая себя на парке культуры, уже опознана, но пишет, что смертница – это дочь недавно уничтоженного боевика. Источники газеты уточнили, что женщина, совершившая теракт, не была родственницей Саида Бурятского или Анзора Эстемирова, верховного судьи Шариатского суда и Марата Кавказ. В масс-медиа озвучивалась версия, что одной из смертниц была бывшая жена Анзора Эстемирова Зухра Цепинова. Личность второй женщины, которая привела в действие взрывное устройство, пока не установлена. Оперативники говорят, что с большей долей вероятности ею могла оказаться Марха Устарханова из Чечни. Однако выводы делать еще рано, предупреждает «Коммерсант». Основная версия следствия на 2 апреля – это месть за ликвидацию Саида Бурятского и его сторонников. Именно Бурятский отвечал за подготовку смертников на всем Северном Кавказе. Об этом говорят большинство экспертов, в том числе и зампредседателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин.
То, что в Москве прозвучали взрывы, след от этих взрывов ведет на Северный Кавказ. Здесь связь абсолютная. Я глубоко в этом убежден, что бандформирование, террористы отомстили. Отомстили за ликвидацию, как говорится, видных и руководителей бандформирования.
Виктор Илюхин убежден, что связь между терактами в московском метро и в Кизляре в Дагестане – это звенья одной цепи. Вечером 31 марта на сайте YouTube появилось видеообращение Амира так называемого «Имарата Кавказ» Доку Умарова, который взял на себя ответственность за теракты в московском метро. Силовые структуры пока не подтверждают эту версию, но и не исключают, что за последними терактами в России стоит именно Умаров. Сегодня в больнице скончался еще один пострадавший при теракте в московском метро. Количество жертв взрывов на Лубянке и парке культуры, произошедших 29 марта, увеличилось до 40. Почти 90 раненых в настоящее время находятся в московских клиниках. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня день единения народов России и Белоруссии. В этот день, в 1996 году, президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор об образовании сообщества России и Белоруссии из Минска. Наш корреспондент Игорь Корней.
Почти за полтора десятка лет интеграционный ВОЗ с места так и не сдвинулся. И лишь трудоустроенные в союзных структурах чиновники еще верят, что находятся не в виртуальном, а в реальном мире. Вот что по этому поводу говорит белорусский политолог Петр Марцев.
День рождения союзного государства – праздник фантом. Нет де-факто союзного государства, и маловероятно, что будет. Нет у нас повода для отмечания этого праздника фантома, потому что отношения с Россией выстраиваются нынче, как с любым другим государством. На помимо выгодных интересов. Да, Россия может больше кредитует Беларусь, чем другие страны, но это связано с российскими интересами по транзиту. Так, в общем, ничего. Сейчас у нас сплошные войны и споры, и дискуссии. Каких-то особых сейчас уже отношений с Россией все меньше и меньше. Все больше и больше отношений выравниваются как двусторонние. Но вероятнее всего, это и правильно.
Прошлые годы, накануне Дня Единения, государственные агентства неизменно пестрели приветственной речью президента Лукашенко по поводу радужных перспектив союзного государства. Однако прошлогодние торговые войны, нефтяные конфликты, фактический отказ Минска признавать независимость Абхазии и Южной Осетии радикально изменили союзнический тон. Главный интегратор достаточно резко заговорил о необходимости диверсификации отношений.
Как мы ни пытались выстроить наши равноправные отношения, в союзном государстве, в СНГ, все больше и больше начали проявляться тенденции старшего-младшего брата. И об этом надо сегодня говорить откровенно, хотя кто не понимает и не видит это из чиновников наших членов правительства или же даже простых людей. Мы терпеливо выстраивали отношения к главным нашим партнерам, там, где живут наши люди, с кем мы разговариваем на одном языке. К сожалению, в последнее время не все получается. Естественно, это классика. Надо диверсифицировать наши отношения и в экономике, и в политике, и дипломатии.
Накануне локального союзного праздника посол России в Белоруссии Александр Суриков также дал понять, что Россия не собирается заигрывать с белорусским руководством, покупая позицию президента Лукашенко в части двухсторонних отношений. При этом Суриков отметил, что российская сторона не питает никаких имперских амбиций в отношении Беларуси.
Мы ничего не собирались и не собираемся покупать. Мы сохраняли преференциальную преемственность в области поставок энергоносителей. В 2006 году мы посчитали, что пора переходить на равноправные отношения. Если это называется имперскими амбициями равноправные отношения, то я дико извиняюсь. Никаких имперских отношений я не вижу. Есть очень эмоциональное обсуждение действий с обвинениями. Конечно, жалко.
Информационно-аналитический портал союзного государства сообщает, что 2 апреля в двух столицах пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Единения. В Государственном академическом малом театре в Москве состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств. А вот в Минске собрание решено провести в скромном по вместимости зале Белгосфилармонии. Атмосферу праздника будут поддерживать неизменные еще советских времен ВИА «Песняры», «Сябры» и хореографические ансамбль «Хорошки». Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Премьер-министр России Владимир Путин сегодня начал свой первый визит в Венесуэлу, чтобы договориться с президентом страны Уго Чавесом о масштабных проектах по разработке венесуэльских нефтяных месторождений, в первую очередь в дельте реки Ориноко, и о поставках в кредит большой партии разнообразного российского оружия на сумму в 2 миллиарда 200 миллионов долларов, которые Чавесу сначала может одолжить Москва. И кроме того, в течение дня Путин должен встретиться и с президентом Боливии Эво Моралесом. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега, знаток истории и политики стран региона Александр Гостев. Александр, здравствуйте. Две основные темы переговоров Путина и Чавеса – нефтяные контракты и военное сотрудничество. Какую из этих тем международные эксперты считают более важной?
Здравствуйте, Андрей. И то, и другое стратегически важно для обеих сторон, хотя поездку Путина скорее можно считать военно-политической, чем политико-экономической. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что Россия сейчас с помощью вот этих топливных и военных проектов стремится вернуть себе именно политический вес в Латинской Америке, утраченный после распада Советского Союза. А Венесуэла, очевидно, по мнению Кремля, это новая Куба, если провести аналогию с 60-ми годами прошлого века. Это та дверь или окошко, через которое можно пролезть в западное полушарие с тыла или на задний двор Соединенных Штатов. Для начала несколько цифр, чтобы было понятнее, кого Москва выбрала себе в партнеры. Уровень добычи нефти в Венесуэле, согласно данным Morgan Stanley, упал с 3 700 000 баррелей в день в 1997 году, то есть за год до того, как Уго Чавес пришел к власти, до 2 200 000 сегодня. Второе. Общий объем иностранных инвестиций в Венесуэле снизился на порядки, а именно на 3 100 миллионов долларов США. Это результат программы национализации частных предприятий, которую проводит Чавес под лозунгами мирной социалистической боливарианской революции. И западные, и венесуэльские предприниматели сейчас бегут из страны и переводят все свои активы в более стабильные страны. Третье. Резервы Центрального банка Венесуэлы к марту этого года упали почти на 19%, примерно до 28 миллиардов 300 миллионов долларов. При том, что, например, 5 миллиардов в феврале были направлены только на стабилизацию национальной валюты Венесуэлы, боливара, на черном рынке. Четвертое. Кризис квалифицированных кадров в Венесуэле сейчас достиг колоссальных масштабов. Из страны от Чавеса и от его революционеров бегут не только предприниматели, но и любые высококвалифицированные, а значит, высокооплачиваемые специалисты. Места которых занимают часто вообще полуграмотные активисты из правящей Объединенной Социалистической Партии Венесуэлы или и офицеры армии и спецслужб, и иногда иностранных, как, например, кубинец Рамиро Вальдес, один из ветеранов Кубинской революции и ближайший соратник Фиделя Кастро, который приглашен Чавесом возглавить национальную энергетическую компанию Венесуэлы. Ну и в результате в Венесуэле сейчас постоянное отключение электричества, воды и даже бензозаправочных станций, которые также нуждаются в электроэнергии. Плюс непрерывно растущая безработица из-за того, что, как я сказал уже, закрываются частные фабрики, торговые центры и предприятия туристической отрасли. Плюс тотальная коррупция, кошмарный уровень преступности. Кстати, Каракас вышел на 3-е место в мире по уровню убийств на душу населения. И отсутствие гарантий соблюдения прав человека.
И именно в нарушении прав человека и в преследовании оппозиции режим Чавеса чаще всего упрекают международные правозащитные организации.
Вы знаете, Андрей, режим Уго Чавеса – это и есть сам Уго Чавес. Человек, который не терпит конкуренции ни в какой сфере. Ну, даже, например, на телевидении. Он ведет собственное авторское телешоу «Алло, президент». Почти ежедневно выступает вечерами по разным каналам и без бумажки зачитывает идеологические речи. Одновременно поет песни, рассказывает анекдоты, устраивает телемосты с социалистическими губернаторами или там со своими партийными функционерами из разных городов страны. И даже зачитывание сводок погоды и уровня выпавших осадков он может взять на себя и читать эту сводку в течение 2 часов. Я сам наблюдал недавно в Каракасе по телевизору такую речь. Это было шоу одного артиста. А от Чавеса действительно, кстати, отшатываются даже самые верные до недавних пор его сторонники. Например, только что его публично подверг критике один из идеологов боливарианской революции, венесуэльский генерал Альберто Мюллер, который с самого начала был с Чавесом. Он обвинил Чавеса в узурпации власти, в создании культа собственной личности, в излишнем милитаризме и национализме. В ответ Чавес назвал его дезертиром, добавив, что от дезертира до предателя революции один шаг.
То есть вот об этих миллиардных сделках Россия собирается договариваться вот с такой личностью, как Уго Чавес, в общем, с такой нестабильной, как мы видим, страной, как Венесуэла.
Ну, получается, что так. В российской делегации вместе с Путиным примерно 120 человек, в основном чиновники Министерства энергетики России, руководители «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», «ТНК», «БП» и других компаний. Россия до 2012 года вложит в совместное венесуэльско-российское предприятие более 950 миллионов долларов. Главный проект, называющийся по имени месторождения «Хунин-6», он рассчитан на 25 лет, а общий затрат траты в этом сроке на него рассчитываются на 30 миллиардов долларов. Ну и важно отметить, что западные эксперты считают, что российские инвесторы не заинтересованы на самом деле так уж в разрабатывании венесуэльских месторождений, потому что их и в России самой пока хватает. А делают они это наполовину под административным давлением Кремля, а наполовину потому что условия для инвестирования на родине даже более непредсказуемы, чем в Венесуэле.
Ну и в военной области Владимир Путин собирается подписывать какие-то
какие-то договоры с Чавесом?
Ну, пока неизвестно. Во время этого визита, по официальной информации, будет обсуждаться возможность российского кредита «Каракусу» на покупку российского же оружия. Первый раз тема этого кредита зазвучала в сентябре прошлого года, во время 8-го по счету, подчеркну, визита Чавеса в Россию. Москва уже поставила в последние годы Чавесу 100 тысяч автоматов «Калашникова», 24 истребителя «Сухой-30», 50 вертолетов, а сейчас Чавес говорит, что ему нужны подводные лодки, БМП, зенитно-ракетные комплексы и почти 100 российских танков.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал о содержании визита в Каракас премьер-министра России Владимира Путина. В Москве без четверти 6. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрывов в московском метро возросло до 40, в клиниках остаются 84 пострадавших. Президент России заявил, что рассчитывает на быстрое и качественное расследование терактов в Москве и Кизляре. Заявление сделано на встрече Дмитрия Медведева с лидерами фракции Государственной Думы. Сегодня исполнилось 14 лет со дня создания Союза России и Белоруссии. Израиль заявил, что будет вооруженным путем пресекать любые угрозы его гражданам, исходящие из сектора Газа. В ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 10 ударов по ряду объектов в Газе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Калининградской области, где за последнее время прошли несколько многотысячных митингов протеста против политики местных и федеральных чиновников, уже месяц продолжается голодовка нескольких депутатов районного совета в городе Черняховске. Участники акции требуют реформы всей системы власти в районе и в области. В ситуации разбирался корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
28 февраля в Черняховске, втором по численности населения городе Калининградской области, прошел митинг против роста тарифов ЖКХ и безработицы. В акции протеста приняли участие около 5000 человек. Месяц спустя ее организаторы, депутаты Черняховского районного совета, члены регионального движения «Справедливость» Вера Сафонова и Галина Кулиш объявили голодовку. Дело в том, что местные власти фактически проигнорировали требования участников митинга. Глава Черняховского муниципального района Владимир Хлеманков о голодовке ничего не знает. Все упреки в свой адрес опровергает.
Не в курсе, что объявлена голодовка. Никто голодовку не объявлял. На их требования было выпущено две газеты наших районов со всеми обращениями граждан, которые были, с комментариями по каждому. Можно взять и познакомиться после митинга. Все мы обобщили, всю информацию дали, разъяснение буквально по каждому требованию. Требований, кроме какой-то мифической отставки главы и без всяких на то оснований, я просто не вижу оснований. Все остальное согласно законодательству.
Голодовка, тем не менее, продолжается, говорит Вера Сафонова.
Голодовка проходит. В голодовке принимаем участие мы с Галиной Кулиш, два депутата. Приходили утром представители общественности, приходили еще три депутата наших. Мы рассматривали возможность присоединиться к голодовке. Мы убедили их, что этого делать не стоит, поскольку мы, вот, приняв решение для себя, не можем рисковать здоровьем других людей. Вечером вчера позвонил мне глава района Хлеманков, сказал о том, что он уйдет добровольно в отставку, спросил, можем ли мы встретиться. Я сказала, да. Он прибыл в администрацию, мы встретились, однако разговора не получилось. Потом сказал, ну давайте чуть позже встретимся. Больше до сей минуты, когда я с вами разговариваю, мы с главой не общались. Требования остаются наши прежними, немедленный созыв заседания нового состава районного совета и досрочное прекращение полномочий главы.
Лидер регионального движения «Справедливость», один из организаторов первой массовой акции протеста в Калининграде в декабре прошлого года, Константин Дорошок, считает оправданной и голодовку оппозиционеров в Черняховске, и выдвинутое ими требование немедленной отставки главы района.
Если власти действительно не реагируют на те самые острые мнения черняховцев, ну и вообще калининградцев, то я так понимаю, что вот выбран довольно-таки радикальный способ воздействия объявлением голодовки. Но надеюсь, что власти не будут доводить до этого и все-таки пойдут даже не на уступки, а пойдут все-таки на встречу к гражданам и не будут заставлять еще десятки тысяч людей выходить на улицу для того, чтобы еще раз попытаться обратить на себя внимание. Резолюции были направлены в митинги и Благодемом, в спальном районе, в другие инстанции. И за вот то время, которое прошло, уже больше месяца, и власти вообще никак не реагировали. Никто не создал никаких рабочих групп, никуда не пригласили организаторов митинга для разговора и выяснения путей решения этих проблем. Поэтому действительно в этом случае можно сказать, что отставка главы муниципального района как раз-таки это следствие полного игнорирования требований народа.
Депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург намерен поднять вопрос о ситуации в Черняховске на очередном заседании политического консультативного совета при губернаторе.
Там хоть повестка дня посвящена проблемам здравоохранения, но мы, конечно же, не сможем обойти ситуацию, которая сложилась во втором по численности городе Калининградской области. Черняховск в какой-то степени индикатор. И примерно то же самое может произойти во всех регионах России месяцев через 9, через 10. Речь идет о просто неудачной реформе местного самоуправления, когда фактически ее содержание провоцирует на столкновение между теми, кто отвечает за руководство исполнительной властью, и местным советом народных депутатов.
Соломон Гинзбург считает, что массовые акции протеста сыграли свою позитивную роль. Власть прислушивалась к аргументам оппозиции.
Перемены уже происходят на региональном уровне. Сам факт то, что оппозиция включена в состав политического совета и играет там весомую роль, мы добились многого. Я могу привести конкретные примеры. Снята с должности министра здравоохранения, возбужден ряд уголовных дел, поправки вашего покорного слуги к закону о контрольно-счетной палате. И поэтому мы надеемся, что и по вопросам местного самоуправления голос оппозиции будет услышан.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Центр Бориса Ельцина против дома Аркадия Гайдара.
Комментарии экспертов.
Андрей Бабицкий. Доку Умаров нерелигиозный фанатик.
В блогах Свободы.
Экс-прокурор Григорий Чекалин. Зачем я писал взятку с повинной?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую на волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В четверг американское правительство обнародовало новые автомобильные стандарты, согласно которым автопроизводители обязаны за 5 лет повысить экономичность машин ни много ни мало на треть. К 2016 году продаваемый в США автомобиль должен проходить по меньшей мере 15 километров на литр горючего. Эта директива была встречена с радостью природоохранными группами, со смешанными чувствами автомобильными концернами и с негодованием автодилерами, обеспокоенными тем, что в результате удорожания машины могут стать недоступными части американцев. Через год средний автомобиль подорожает на $430, к 2016 году почти на 1000. Это объясняется применением кардинально новых технологий во многих узлах. Представители правительства утешают потребителя тем, что, согласно подсчетам, этот расход будет более чем компенсирован экономией, достигнутой за счет снижения расхода горючего. Они говорят, что покупатель сэкономит около $3000 за время владения автомобилем. Далеко не праздничные чувства испытывают накануне Пасхи прихожане сотен американских церквей, которым угрожает продажа с молотка их помещений. Один из крупнейших в стране методистских приходов, насчитывающий 10 тысяч прихожан, надеется на то, что накануне праздника ему на помощь придет один из вашингтонских банков, который перекупит его 8-миллионный ипотечный долг у нынешнего кредитора. А этот нынешний кредитор грозит отобрать у церкви ее храм, недавно выстроенное огромное помещение, рассчитанное на 3000 человек. Попавшиеся на тот же самый крючок, что и несостоятельные домовладельцы, ничтожный кредитный процент и крайне льготные условия, которые становились крайне тяжелыми по прошествии времени, многие церкви, особенно афроамериканские, терпят бедствие. Они надеялись, построив новые храмы, привлечь новых молодых прихожан. Надежды не оправдались. Пожертвования в результате рецессии сильно упали. По некоторым подсчетам, только в Атланте под угрозой продажи с молотка находятся 200 церквей. Выяснилось, что зачастую под оберткой, описывающей дорогой деликатес, может находиться нечто иное. И что самое неприятное, бороться с таким подлогом невероятно трудно. Вот что выяснил Алан Давыдов.
Можете ли вы быть уверены, что вино, купленное в местном супермаркете, это действительно пино нуар урожая 2004 года, как указано на бутылке, а не прошлогоднее мерло? Или знаете ли вы, что деликатесный дикий норвежский лосось на самом деле, возможно, выращен в рыбном хозяйстве соседнего штата? Серия недавних контрольных закупок в дорогих магазинах Манхэттена выявила, что так называемый овечий сыр произведен из коровьего молока, а баночка с надписью «Осетровая икра» содержит икру миссисипского веслоноса. Некоторые производители меда утверждают, что их конкуренты добавляют сироп из сахарной свеклы или кукурузы в свою продукцию, хотя цену заламывают как за 100% мед. Авторы подобных фальсификаций продуктов не только оскорбляют гурманов, они покушаются на их кошелек и даже здоровье. В Соединенных Штатах такие действия уголовно наказуемы. В прошлом году Питер Лам, президент корпорации Star Seafood в пригороде Вашингтона, получил 5 лет тюрьмы после того, как закупил во Вьетнаме по дешевке 5000 тонн мороженого филе сама и перепродал американским сетевым универсамам и дорогим ресторанам под видом более дорогих окуня и камбалы. По оценкам исследователя Центра продовольственной безопасности и токсикологии Университета штата Мичиган Джона Спинка, состав до 7% продовольствия, поставляемого в США и за рубежа, не соответствует информации на упаковке. Я спросил доктора Спинка, чем объяснить быстрый рост масштабов производства и поступление на американский рынок некондиционной еды. Во-первых, это результат воздействия глобализации. Сегодня пищевая продукция многих производителей распространяется по миру намного быстрее, чем в прошлом, и они прибегают к подложному товару для роста экспорта. Другой фактор – уровень развития технологий позволяет быстро переналаживать автоматизированное производство, применять цифровую полиграфию для незаконного производства упаковки с фирменной символикой. До сих пор законодательство по предотвращению такой деятельности в основном беззубое. Выявлять такие продукты по-прежнему сложно. Наконец, широко распространились группы организованной преступности, для которых это крайне прибыльный бизнес. Представьте, вы продаете икру бросовой рыбы по цене осетровой. Эти группы не только увеличили инвестиции в сферу продовольствия, но порой по уровню дисциплины и производственного контроля превосходят предыдущие поколения изготовителей пиратской продукции. Последние научно-технические достижения все же позволяют надеяться на грядущую революцию в идентификации пищевых подделок. Исследователи Университета Рокфеллера в Нью-Йорке провели пробное тестирование продуктов с помощью ДНК-анализа. Образцы ДНК можно выделить из клеток рыбы, мяса, риса или кофе, а затем сверить их с базы данных образцов аутентичного продукта. Ученые обещают, что подобное тестирование вскоре станет общедоступным.
Но пока, быть может, стоит ограничить свои аппетиты товаром недорогим, если, конечно, такой товар имеется. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – с какими трудностями сталкиваются благотворительные организации при сборе средств для пострадавших от терактов в России. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Которая длится с 45-го года. Пропавший в застенках КГБ шведский дипломат Рауль Валенберг. Советские органы утверждали, что он скончался 17 июля 47-го. Но какого заключенного номер 7 допрашивали на Лубянке в ночь с 22 на 23 июля того года? Новые документы о судьбе Валенберга. В программе «Время и мир» в пятницу вечером в 22 часа по московскому времени. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.